сейчас я представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Во всех регионах России открыты приемные для граждан, желающих выставить главе государства жалобы и предложения. Глава Следственного комитета прибыл в станицу Кущевская, где недавно были убиты 12 человек. В Бишкеке идет судебный процесс по делу бывшего президента Киргизии. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, президент России Дмитрий Медведев сегодня пообщался с согражданами в режиме видеоконференции. Приемные для граждан, желающих высказать главе государства жалобы и предложения, открыты во всех регионах страны. И в тех, кто захотел туда обратиться, недостатка не было, рассказывает Данила Гальперович.
Перед московской приемной президента на Ильинке даже пришлось вводить особые меры безопасности. Охрана на площади рядом со зданием администрации президента выгородила приличную площадь под челобитчиков. И многим людям пришлось менять привычный маршрут. Дмитрий Медведев сидел в кабинете, оборудованном экранами, среди которых были и специальные. Такие, на которых президент собственноручно может поставить подпись под поручением или другим документом. По словам Дмитрия Медведева, людей в основном беспокоят бытовые проблемы.
В первую очередь людей волнует рост тарифов на оплату ЖКХ. Приходят и жалобы на перебои в газа, вода, теплоснабжении, на отсутствие капитального ремонта в домах. Большинство таких жалоб, это нужно прямо сказать, там 90% наверное, относятся к компетенции региональных властей и органов местного самоуправления. Именно они и должны заниматься этим вопросом. Но я специально сегодня обращаю на это внимание для того, чтобы все коллеги, которые этим занимаются, в региональных органах власти, в органах местного самоуправления, отдавали этой работе приоритетное значение. Если я на это время трачу, и вы тем более должны этим заниматься.
Несколько лет назад политологи в России шутили, что при логическом развитии вертикали власти дело дойдет до того, что президенту придется заниматься водопроводом в отдельно взятом доме. Теперь, похоже, шутка воплотилась в жизнь, но в этой жизни, по словам политолога из Московского центра Карнеги Николая Петрова, общение в режиме быстрого реагирования на нужды просящих гораздо лучше нынешнего президента освоил президент бывший и, возможно, будущий Владимир Путин.
В наших условиях, когда такой реальной, публичной, не срежиссированной политики практически не осталось, эфиры – это некий заменитель, суррогат общения политика с народом. И в этом смысле очевидна разница между премьер-министром и президентом. Премьер-министр гораздо комфортнее себя чувствует в общении, хотя это общение во многом постановочное, тем не менее оно прямое, и он очень хорошо проводит свои прямые линии, и мы знаем, что в этом году будет очередная путинская прямая линия проведена. А Медведев гораздо более скован. Те формы общения, которые ему команда придумала, это, собственно, такие видеомосты, когда он распекает губернаторов и министров в ответ на жалобу какого-нибудь дальневосточника о том, что построена дорога и не построены через нее переходы, и демонстрирует, что он такой сильный руководитель.
Именно с начала перестройки и примерно до середины 90-х у первых секретарей обкомов, а потом губернаторов, было модно покричать на подчиненных при народе. Проблем это, по мнению директора авторитетной социологической службы «Левада-центр» Льва Гудкова, никогда не решало. В интервью «Радио Свобода» Лев Гудков рассуждает о социально-психологическом феномене «доброго царя», вполне живом в России и в первой декаде 21 века.
Наверное, какой-то эффект от этого есть. Людям, в принципе, нравится такая прямая форма контакта. Скорее, она укладывается в представление о отеческой власти, которая может решить поверх всяких барьеров их проблемы непосредственно на месте, разобраться, дать указания, ну, как это было вот в ситуации пожаров, или как Путин давал там указания провести водопровод в той или иной станице. Но, вообще говоря, конечно, это чистая подмена эффективной управленческой машины. Это значит, что не работают механизмы управления на местном уровне, на более низких уровнях. Попытка населения пробиться на самый верх. С точки зрения теории, ну, это, конечно, не просто дефекты управленческой машины, а это дилетантизм высшего политического руководства.
Можно ли говорить о том, что способы обращения к власти как к некой отеческой структуре для российских людей по-прежнему ближе, чем какое-то осознание того, что существуют, скажем, методы гражданского контроля, что существуют методы парламентской демократии и так далее?
Конечно. В сознании россиян, в массовом сознании, представление о том, как должна была бы работать демократическая система управления, правовое государство, они очень туманные и расплывчаты. Можно сказать, что с трудом усваиваются вот эти представления. Информации о ней мало, о том, как устроено в Европе, в Соединенных Штатах, в других странах с эффективной вот системой бюрократического управления. Информации очень мало, и люди плохо представляют себе, как это должно быть устроено. Они смутно понимают, что уровень жизни там выше, где действует демократия, правовое государство. Но как это перенести на российскую почву, они плохо себе представляют. Поэтому в головах сохраняется старая, очень примитивная конструкция такой отеческой власти, авторитарной по своему устройству, недифференцированной, неподконтрольной и патримониальной бюрократии. Надежда на доброго царя очень живая, и она конкурирует все время с вот с этими слабыми представлениями о демократии, как альтернативы старой советской системе.
А вот в этом понимании, что такая отеческая модель – это людям ближе, чем правовое сознание, становление его. Кто царем все-таки воспринимается? Скорее, Медведев или Путин?
Нет, конечно, Путин. Хотя популярность Медведева, она медленно так растет и приближается к Путину, но все равно большинство считает, что Медведев всего лишь продолжает путиновскую политику и находится под его контролем. Что все-таки основной тон задает именно Путин. У него сконцентрированы все рычаги управления, и он власть, он хозяин страны. А Медведев, ну, в каком-то смысле дополняет его или выступает как второе «я» Путина. Здесь более темным слоем населения, конечно, Путин ближе по образу мачо, решительного, энергичного, своего, если хотите, человека.
Так считает руководитель Левада-центра Лев Гудков. Любопытно, что на обращение граждан к Дмитрию Медведеву практически никак не сказывается то, что он является гарантом Конституции и прав граждан. Вместо разговора об этих правах и гражданских свободах, россияне по-прежнему бьют челом своему лидеру по поводу жилья, дорог и пенсий. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода», в Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода», новости.
В Ингушетии, в муниципальном округе Насыркорт, города Назрань, скончался милиционер, тяжело раненый в перестрелке с боевиками. По делу о массовом убийстве в кубанской станице Кущевской объявлены в международный розыск еще двое подозреваемых. В Дагестане скончался глава межрайонного отдела УФСБ по Карабудах-Кенту, раненый в результате покушения сегодня утром. Президент Украины Виктор Янукович готов к переговорам с инициаторами акций против принятого на днях парламентом налогового кодекса. Встреча может состояться уже на этой неделе. В Киргизии на процессе по делу бывшего президента Курманбека Бакиева и его окружения в суд по непонятным причинам сегодня не явились трое обвиняемых. Специальный посланник США по КНДР Стивен Босуорт назвал новой провокацией со стороны Пхеньяна открытие завода по производству обогащенного урана. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире, как всегда, по понедельникам, программа «Время политики». Ее ведет обозреватель Михаил Соколов. Долго ли еще в России политики будут играть по правилам Владислава Суркова? Гости прямого эфира сегодняшнего выпуска программы «Время политики» – политолог Станислав Белковский и член оргкомитета Партии Народной Свободы Владимир Рыжков. Ведущий, напомню, Михаил Соколов. Слушайте в 10 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 20 минут. И я приветствую в студии своего коллегу Игоря Померанцева. Сегодня он подготовил для нас обзор публикации в международной печати. Игорь, здравствуйте. А давайте начнем с главных международных тем. Во-первых, что пишет западная пресса о новых соглашениях между НАТО и Россией, достигнутых на двухдневной встрече в Лиссабоне? Я напомню нашим радиослушателям, что эта встреча проходила в столице Португалии. В ней участвовали лидеры 28 государств, членов НАТО, ну и президент России Дмитрий Медведев.
Я приведу, Андрей, несколько цитат из пространной статьи, опубликованной в американской газете International Herald Tribune. Спустя 20 лет после окончания холодной войны два заклятых врага, НАТО и Россия, договорились о сотрудничестве по целому ряду вопросов, и прежде всего по вопросу создания американского противоракетного щита в Европе. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, сам факт, что мы говорим с Россией об общих угрозах, это огромный шаг вперед. Прежде, продолжает газета, американские планы разместить противоракетный щит в Польше и Чехословакии вызывали резко отрицательную реакцию Владимира Путина. В Лиссабоне даже страны Балтии, настроенные по отношению к России по меньшей мере критически, согласились с логикой президента Обамы, который заявил, что сокращение ядерных вооружений в Европе сделает континент более стабильным и безопасным. Россия также позволит в будущем увеличить поставки НАТО в Афганистан по своей территории. Это чрезвычайно важно для НАТО ввиду участившихся диверсионных вылазок талибов против транспортных конвоев НАТО. Правда, по словам президента Медведева, обеим сторонам предстоит еще поработать над деталями соглашения о противоракетном щите. Теперь президенту Медведеву предстоит убедить своих соотечественников в целесообразности нового соглашения с НАТО. Причем при этом надо учитывать, что президентские выборы в России состоятся в 2011 году, завершает американская газета International Herald Tribune.
Игорь, еще одна очень обсуждаемая тема – это, ну, в общем, довольно противоречивые заявления Папы Римского и Ватикана о возможности использования презервативов. Что пишет газета по этому поводу?
Газета действительно сообщили, что Папа Римский сказал несколько одобрительных слов о пользе презервативов в отдельных случаях, в частности, с целью противостояния эпидемии СПИДа в Африке. Но его слова противоречат официальной позиции Ватикана по этому вопросу. Я приведу несколько цитат из редакционной статьи леволиберальной британской газеты «Гардиан», которая считает, что Бенедикт XVI сделал несколько неосторожных шагов, чреватых теологическими и административными последствиями. Цитирую. «Некоторые кардиналы были и прежде смелее Бенедикта XVI. Ватикан никогда не выступал с детально обоснованной доктриной использования презервативов. Противоречия остаются. В минувшем году Папа Римский на пути в Африку сказал, что презервативы не решают проблемы СПИДа и что вся надежда на супружескую верность и воздержание. Сейчас же в интервью немецкому журналисту он говорит нечто противоположное. Позволить исключение в одной области означает открыть путь к признанию исключений вообще. Для католиков-либералов это шанс осуществить теологическую ревизию. Для консерваторов же подобный поворот просто устрашающий», завершает газета «Гардиан».
Интересно, Игорь, а читатели в комментариях откликнулись на это мнение?
Да, комментариев множество. Ну, например, с чего эта пресса взяла, что Папа Римский под отдельными случаями имел в виду мужскую проституцию? Да зачем Ватикану думать об этом? Гомосексуалисты не могут рожать детей, которым можно было бы забивать голову католической верой. И еще один комментарий. Современные католики не стыдятся своей эротической жизни. Они не стесняются использовать презервативы, что бы об этом ни думал Папа Римский. Напоминаю, я цитировал леволиберальную британскую газету «Гардиан».
И у нас осталось еще немного времени. Я бы хотел теперь обратиться к российской теме. Ну вот в эти выходные отмечалось столетие со дня смерти Льва Толстого. Интересно, уделила ли западная пресса внимание этому событию?
Да. Вот, к примеру, мнение британской газеты «Индепендент». Романист и пацифист Лев Толстой, презиравший любую форму государственной власти, на Западе пользуется куда большим уважением, чем на родине. Мыслитель, задававший неудобные вопросы, остается неудобным. По контрасту с национальным любимцем Александром Пушкиным, Толстой воспринимается как тяжелый морализатор, которого в современной России заклеймили бы как экстремиста. Это мнение английской газеты «Индепендент».
Спасибо, Игорь. Я напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. продолжаем программу «Время свободы». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сегодня встречался с жителями станицы Кущевская, где в начале ноября были убиты 12 человек. Расследование убийства остается в центре внимания общественности, рассказывает Елена Поляковская.
На встречу с главой Следственного комитета жители Кущевской возлагали определенные надежды. В небольшой зал пришли более 200 человек. Ранее сообщалось, что к местным следователям граждане относятся с недоверием. Станичники говорят, что местные милиционеры оказывают давление на желающих дать показания. Александр Бастрыкин призвал жителей помочь следствию и пообещал, что его ведомство гарантирует конфиденциальность и защиту свидетелей.
Мы бы просили тех жителей станицы, и не только жителей станицы, а всех тех, кто располагает какими-то дополнительными данными, которые помогли бы следствию, эти данные нам предоставить. И если кто-то опасается за собственную безопасность, мы можем это дело засекретить. Есть такая возможность в рамках уголовного судопроизводства и засекретить тех лиц, которые нуждаются в обеспечении конфиденциальности. Кроме того, современный закон предполагает обеспечение государственной защиты тем лицам, которые будут сотрудничать со следствием.
Перед приездом в Кущевскую Александра Бастрыкина в СМИ появились подробности встречи станичников с главой региона Александром Ткачевым. Предполагалось, что общение краснодарского губернатора с жителями станицы пройдет в форме диалога, однако первые три ряда в зале заняли силовики, и записки с вопросами до главы региона не доходили. Эксперты отмечают, что громкое убийство в Кущевской обнажило криминальные проблемы края, которые возникли не сейчас. По словам политолога Михаила Виноградова, эти проблемы характерны для всего Юга России.
Краснодарский край в известной степени был территорией свободной от внутренней политики, от политической конкуренции. Соответственно, территория не была прозрачной для федеральной власти, по большому счету, для масс-медиа. Поэтому, в принципе, неудивительно, что в непрозрачных территориях возникают подобного рода ситуации. Это сращивание криминала, бизнеса, власти и правоохранительных органов. Эта тенденция, в принципе, достаточно логичная. И на юге России такая проблема, безусловно, существует и в Краснодарском крае, и отчасти на Ставрополье, и в Ростовской области. Пока политической воли к разрушению сложившейся ситуации, по крайней мере, на уровне краевых властей, незаметно. Мы видим, что поездка Ткачева в Кущевский район была не самой удачной. И, в принципе, власть сегодня скорее то ли защищается, то ли растеряна. Она не может игнорировать возникшую ситуацию, но не имеет алгоритма реагирования. Поэтому, мне кажется, принципиальные решения еще не приняты.
Краснодарские журналисты обеспокоены тем, что власти накажут пешек, а те, кто реально отвечает за безопасность граждан, уйдут от ответственности. Коллектив газеты «Южный Федеральный» обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой публично высказать свою позицию по поводу случившейся трагедии. Письмо обращения было отправлено в официальный блог главы государства еще 15 ноября, но ответа коллектив газеты так и не получил. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:25. Вы слушаете Радио Свобода. В Киргизии сегодня возобновился суд по делу бывшего президента Курманбека Бакиева, ряда его родственников и представителей бывшей администрации. Все они обвиняются в превышении полномочий и в причастности к расстрелу мирной демонстрации оппозиции в Бишкеке 7 апреля, когда погибли более 80 человек. На сегодняшнем заседании суд несколько раз объявлял перерыв, поскольку некоторые из обвиняемых отсутствовали по непонятной судье причине. Перспектива затягивания процесса беспокоит обе стороны и независимых наблюдателей. С подробностями из Бишкека корреспондент Татьяна Ольховская.
Сторонники пострадавших и обвиняемых в судебном деле по событиям 7 апреля в Бишкеке настаивают на скорейшем завершении судебного процесса. По мнению обеих сторон, судебное разбирательство в среднем продлится от 2 до 2,5 месяцев, с учетом прохождения всех инстанций до полугода, если, конечно, не будет затягиваться той или иной стороной умышленно и по разным формальным моментам. По мнению представителей защиты подсудимых, затягивание дела может вызвать негодование у родственников погибших и пострадавших. Негодование вызывает не только откладывание и перенос судебных слушаний, но еще и неявка некоторых подсудимых, как это случилось в понедельник, когда отсутствовали бывший генпрокурор Нурлан Турсункулов, экс-руководители секретариата и аппарата президента Оксана Маливана и Каныбек Джороев. По словам юриста правозащитного центра «Граждане против коррупции» Абдыкерима Аширова, недовольство вызывает и то обстоятельство, что на скамье подсудимых нет главных виновных.
Главное лицо отсутствует, и при таких обстоятельствах гнев потерпевших, скажем, поворачивается на тех, которые находятся сейчас на скамье подсудимых. Я с самого начала говорил в этой части, что государство не должно создавать прецедент, привлекать к уголовной ответственности своих защитников, которые в соответствии с законом и в соответствии с присягой исполняли свой служебный долг. А должны отвечать в данном случае главные лица, которых, к сожалению, которые находятся за пределами республики, которых никак не могут получить наше государство. Здесь мало одного направления запроса, выдать и так далее. Здесь нужна работа и Министерства иностранных дел. Здесь нужны работы и первых лиц, с первыми лицами тех государств и встреча наедине.
Факт предъявления обвинения сотрудникам спецподразделения «Альфа» и службы госохраны, по словам Абдукерима Аширова, стал итогом поспешного обещания новых властей наказать виновных.
Настроение такое у некоторых руководителей, у некоторых членов Временного правительства явно присутствует. Это привлечь, вот, может быть, и невиновных, и этим самым успокоить, значит, родственников погибших, раненых. В том числе у одного вице-премьер-министра существует с самого начала возбуждения уголовного дела, когда он дал обещание, что мы задержим, мы уже поймали, мы их привлекаем к ответственности. Вот такое как бы было поспешное обещание.
По словам одного из лидеров объединения родственников погибших и пострадавших Мекенши Иттери, юриста Усунбека Джамансариева, среди потерпевших была проведена разъяснительная работа, и они во время судебного процесса стараются держаться более спокойно. В понедельник, хотя выкриков было меньше, но тем не менее они звучали, в том числе были и нецензурные выражения. Но Усунбек Джамансариев уверяет, что безопасность для всех участников обеспечена, и продолжает настаивать на проведении открытых судебных слушаний, где могут присутствовать все желающие.
Если бы гражданское дело было бы, я согласен, там 100 человек дали доверенность одному человеку, да? И тот представляет интересы всех вот этих 100 человек. А здесь в уголовном судопроизводстве по доверенности я не могу участвовать, например, за всех и один без них.
Хотя Сунбек Джамансариев, представитель потерпевших, говорит об их относительном спокойствии в зале суда, адвокат защиты Абдукерим Аширов предостерегает о том, что вероятность угрозы есть и вне стен Дворца спорта. По его словам, 17 ноября, в день первого судебного заседания, когда был сорван суд, на площади Алатау в Бишкеке было много молодежи, которые, возможно, были настроены поучаствовать в погромах Дворца спорта. Поэтому, по мнению Абдукерима Аширова, чтобы обеспечить полную безопасность, силовые структуры должны работать на опережение. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии, в муниципальном округе Насыркорт, города Назрань, скончался милиционер, тяжело раненый в перестрелке с боевиками. Были убиты двое боевиков. В Москве и Краснодаре сегодня пикеты в защиту прав жителей Кубани. По делу о массовом убийстве в кубанской станице Кущевской объявлен международный розыск еще двое подозреваемых. В Дагестане в больнице скончался глава межрайонного отдела УФСБ по Карабудах-Кенту, раненый в результате покушения сегодня утром. Президент Украины Виктор Янукович готов к переговорам с инициаторами акции против принятого на днях парламентом налогового кодекса. Встреча, по словам Януковича, может состояться уже на этой неделе. В Киеве около 5000 человек собрались на площади Независимости сегодня. В Киргизии на процессе по делу экс-президента Курманбека Бакиева и его окружения суд в понедельник не явились трое обвиняемых. Специальный посланник США по КНДР Стивен Босуорт назвал новой провокацией со стороны Пхеньяна открытие нового завода по производству обогащенного урана. В Германии до суда скончался подозреваемый в военных преступлениях Самуэль Кунц. Он был третьим в списке разыскиваемых нацистских военных преступников в списке, составленном центром Симона Визенталя. На юге Афганистана двое военнослужащих международных сил погибли сегодня в результате взрыва. Никаких подробностей командование НАТО не приводит. Босния и Герцеговина является бесповоротно разделенной страной, как заявил президент Республики Сербской Милорад Додик. Международное сообщество в конечном счете стало понимать, что пытается объединить то, что объединить невозможно. Правительство Венгрии проведет аукцион по продаже памятных предметов коммунистического прошлого. Вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим в результате недавней экологической катастрофы на западе страны. На европейских фондовых биржах сегодня рост котировок после того, как стало известно, что Ирландия официально обратилась к ЕС за финансовой помощью. В Брюсселе сегодня проходит саммит «Европейский союз Украина». Слушайте программу «Время свободы», итоговый выпуск, который выйдет сегодня в эфир, как всегда, в 20 часов по московскому времени. И, как всегда, в этой части нашей программы автор и ведущий выпуска представляет наиболее интересные темы. Я приветствую в студии Андрея Шарова. Андрей, добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Первая тема сегодня – это ситуация в Краснодарском крае. После, в связи с расследованием ужасного вот этого массового убийства в станице Кущевской, поговорим с экспертами, в том числе и о том, зачем Москве нужна Кубань, какую специфическую роль, оказывается, этот регион играет в планах кремлевских руководителей России. Новые документы о причастности российских спецслужб к отравлению Александра Литвиненко, но я знаю, что и об этом довольно подробно говорилось в вашей программе, Андрей, чуть расширю этой теме. В конце часа вернемся к годовщине смерти Льва Толстого. Проходят многочисленные памятные мероприятия и в России, и за ее пределами, и подробнее о драматической судьбе наследия литературного и не только литературного Льва Толстого, который завещал свои труды в прямом смысле слова народу. Я беседовал с историком литературы, обозревателем «Радио Свобода» Иваном Толстым. Иваном Толстым, давайте послушаем фрагмент беседы.
Летом 1910 года, за 3,5 месяца до своего ухода из дому и кончины, в лесу Грумонт, присев на пенек, великий старец подписал свое духовное завещание. Он сделал это тайком от своей семьи. В этом завещании он лишал всю свою семью прав на его сочинение. Он собирался отдать прямо-таки народу, буквально так и написать. Но юристы, они сказали, нельзя отдать никому. И Лев Толстой написал в своем завещании одно конкретное имя. Он все оставил своей любимой младшей дочери Александре.
Речь идет только о литературном наследии Толстого, о бумагах, рукописях, правах на издание книг, или речь идет вообще об имуществе, обо всем?
И об имуществе, и о Ясной Поляне. И Ясную Поляну он тоже завещал народу и объяснил в этом завещании, каким образом нужно с нею расстаться, как ее нужно продать и так далее, и так далее. Все было выполнено, как того хотел Лев Николаевич. В этом его духовном завещании, подписанном летом 10-го года тайком от семьи, было одно противоречие. Он сказал: «Все, все мои рукописи я доверяю и поручаю издать моей дочери Александре Львовне», после чего они переходят во владение народа, то есть их можно беспрепятственно перепечатывать. Но Александра Львовна не может издать мои рукописи, если они не пройдут редакционную подготовку моего секретаря и последователя Владимира Григорьевича Черткова. И тем самым было противоречие заложено, потому что это два разных человека с разными жизненными, как это всегда и бывает, установками. Александра Львовна немедленно после смерти своего отца стала хотеть одного, а Владимир Григорьевич Чертков стал хотеть другого. И как уж они сговаривались друг с другом, это отдельная драматическая история, которая доходила в своей драме до того, что Александра Львовна велела протоколировать их встречи с секретарем Чертковым.
Иван Толстой рассказал только о завязке драмы. Интервью довольно большое и, поверьте мне, весьма любопытное. Отсылаю слушателей «Свободы» к итоговому выпуску программы. Откроется она в 20.07, как обычно, а закроет его как раз вот целиком беседа с Иваном Толстым о наследии Льва Толстого. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. В Новой Зеландии спасатели уже четвертый день не могут начать поиски 29 горняков, остающихся под землей после взрыва на угольной шахте, рассказывает Валентин Барышников.
В шахту будет скважину диаметром 15 сантиметров, чтобы проверить уровень загазованности и, может быть, если повезет, услышать находящихся внизу людей. На разведку вниз будет послан военный робот с камерами на дистанционном управлении. Специалисты, однако, не уверены, что он сможет работать в загазованной атмосфере шахты. Власти полагают, что горняки, 24 новозеландца, 2 австралийца, 2 британца и южноафриканец, могли после взрыва найти убежище на глубине примерно 2 километра, и их оттуда можно спасти. Два горняка смогли выбраться из шахты самостоятельно после аварии. Один из них в интервью местной прессе описал мощный взрыв, в результате которого он ударился о стену и потерял сознание. По словам спасшегося горняка, когда он пришел в себя, вокруг было тихо, никто не откликнулся на его крики. На пути к выходу он нашел еще одного шахтера, и они вместе выбрались наружу. Представитель полиции Тасманского округа Гэри Ноус заявил на пресс-конференции:
«Мы still remain optimistic. We still keep an open mind.
Мы по-прежнему настроены оптимистично, но мы готовимся ко всем возможным исходам, и в частности к возможным потерям жизни в результате происшедшего внизу. Планирование ведется и на этот случай. Мы используем помощь многих ведомств, в нашем распоряжении много экспертов, на месте находится множество групп. Мы готовимся к любому развитию событий и делаем все, что в человеческих силах, чтобы спасти этих ребят под землей. Это операция по поиску и спасению людей, и будет оставаться ей, пока мы не получим результат».
Власти обнародовали имена пропавших шахтеров. Самый молодой из них, 17-летний Джозеф Данбар, был в своей первой смене под землей. Самому старому из группы шахтеров, Кейту Вэлли, 62 года. С пятницы горняки не подают никаких сигналов. Телефонная линия, проложенная вглубь шахты, молчит. Глава предприятия Питер Уайтл признает, что ситуация выглядит с каждым часом все более тяжелой. Агентство сообщает о растущем недовольстве родственников пропавших шахтеров из-за того, что спасательная операция откладывается. Однако власти не рискуют ее начать. Тесты показывают наличие в шахте газов и очагов огня, что делает спуск вниз спасателей очень опасным. Неизвестно, затронуты ли огнем зоны, где шахтеры могли найти убежище. У каждого из них был с собой запас воздуха на полчаса, а в убежищах находятся запасы сжатого воздуха, воды и пищи на несколько дней. Многие призывают родственников пропавших шахтеров не терять надежды, напоминая недавнюю историю 33 чилийских горняков, которые были спасены из шахты более чем через 2 месяца после аварии. А сегодня закончилась благополучно еще одна аварийная ситуация. В Китае из затопленной шахты были подняты 29 горняков. Горная промышленность в Новой Зеландии в целом считается безопасной. За 114 лет в этой отрасли в Новой Зеландии погиб 181 человек. И самая тяжелая авария относится к 1896 году. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас в нашей программе «Сетевые разговоры».
В минувшие выходные российский «Живой журнал» сосредоточился на выработке новых прогрессивных идей. Хитом воскресенья стало выступление заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дениса Кравченко на проходящей в Москве общероссийской конференции под названием «Современная политика и новый политический класс России». В своем выступлении Кравченко представил портрет современного российского консерватора, написанный в стилистике нацистских досье из популярного телесериала «17 мгновений весны». В частности, он отметил:
«Современный российский консерватор, модернизатор и инноватор. Он за сильное государство, сильную армию, за жесткую дисциплину и порядок. Он крепкий семьянин, его семья традиционная. Ведет трезвую жизнь, бережлив, уверен в себе и активен. Помогает слабо защищенным слоям общества. Добр, коммуникативен».
Едкие комментарии не заставили себя ждать. ЖЖ-пользователя «Фармасон» портрет доброго консервативного модернизатора вдохновил на следующее:
«Богатый текст. К примеру, сразу представляется мистическая консервативная повесть «Портрет», где какой-нибудь тип, вроде этого Кравченко, судя по фотографии, образцовый комсомолец из будущих олигархов, остается все время таким, как описано, а сам прячет портрет, на котором превращается в старого поношенного сурковца. Вообще утопическая составляющая в речах полицейских теоретиков «счастье» усиливается. Кодекс консервативного инноватора не за горами. Я уже провижу всесоюзные выставки молодых художников в Чудограде Сколково в новом стиле инновативно-консервативный реализм, где молодые консервативные инноваторы с лучистым, направленным мимо зрителя взором держат в руках всякие гаджеты или детали гаджетов и исполняют патриотический долг консервации инноваций.
Другая инновативно-консервативная идея пришла в голову поэту и литературному критику Евгении Вежлян. Евгению Вежлян заботит судьба литературного журнала «Новый мир». Здание, в котором располагается редакция, выставлено на днях на торги. Вежлян предлагает спасти журнал посредством его музеификации.
Нынешнее помещение редакции «Нового мира» — единственное место, где мог бы размещаться музей русского толстого журнала. А ведь таковой нужен и может быть интересен. Приводить школьников и рассказывать им про Твардовского, про Солженицына, дарить репринтные странички из старых номеров, на демонстрационном компьютере показывать журнальный зал. Другого помещения, где такой музей смотрелся бы аутентично, просто нет. Господа власти и лично мэр Собянин, вам в юбилейный год Твардовского, после того, как по ТВ прошел фильм, снимавшийся в нынешней редакции «Нового мира», не совестно ли выставлять ее на торги как незанятое помещение, а?
В комментариях к посту «Инновационное развитие идеи» предложил писатель Андрей Левкин. Выяснив, что закрывать журнал в случае музеификации Вежлян не предлагает, он справедливо указал, что тогда следовало бы обязать главреда в рабочее время музея ходить в маске Твардовского. В англоязычных блогах рассуждают об истории и ее связи с современной политикой. В Британии соглашение о коалиции между правящими консервативной и либерально-демократической партиями предусматривает создание комиссии по пересмотру акта о правах человека, который был принят в 1998 году и закрепил положение Европейской конвенции о правах человека в рамках британского законодательства. Намерение правительства разъясняет в блоге газеты «Гардиан» государственный министр юстиции Том Макнейли.
В этом месяце исполняется 60 лет Европейской конвенции по правам человека. За это время политические дебаты о правах человека нисколько не утихли. Это хорошо показали споры вокруг соответствующего акта. Конвенция по правам человека – это часть британской ДНК. Этот закон не был навязан нам со стороны. Именно Британия с подачи Уинстона Черчилля выступила с инициативой конвенции в конце Второй мировой войны. Ее целью было не допустить повторения массовых убийств и зверств. И спустя 60 лет она нисколько не потеряла своего значения. Нет никакого противоречия в том, что, поддерживая конвенцию, мы хотим пересмотреть методы ее законодательного введения в нашей стране. Все законы несовершенны. Мы хотим посмотреть, нельзя ли улучшить этот закон и привести его в большее соответствие с нашими правовыми традициями.
А историк и журналист Ева Балок описывает в своем блоге обострившиеся в последнее время историко-политические баталии в Венгрии.
Недавно партия «За лучшую Венгрию» провела митинг, посвященный 90-летию окончательного подавления коммунистической революции в Венгрии и вступления Белой армии во главе с адмиралом Миклошем Хорти в Будапешт. Эта ультраправая партия давно симпатизирует режиму Хорти, особенно периоду последовавшего «Белого террора», когда было убито около 1200 человек. На этот раз они решили соединить свое восхищение Хорти с ненавистью к Михаю Карре, президенту Первой демократической Венгрии. Республики. Ультраправые и даже некоторые члены правящей консервативной партии Фидес считают Карре ответственным за заключение тяжелейшего для страны Трианонского договора и даже за установление в 1919 году Венгерской Советской Республики. Демонстранты требовали снести памятник Карре. Член парламента от партии «За лучшую Венгрию» Элиот Новак повесил на шею памятника табличку «Я в ответе за Трианон». Кто-то надел на памятник ярмо. В воскресенье люди, озабоченные подъемом нацизма в Венгрии, провели демонстрацию в поддержку Карре, выступив против антисемитизма и фальсификации истории. Один из выступавших, бывший главный редактор выходившего в Париже эмигрантского журнала «Ирода и Уйшак» Ласло Мартен, сказал, что мог бы назвать свою речь уроком истории для невежественных юношей, однако нынешние нападки на Карре не имеют ничего общего с историей. Что бы ни говорили историки, нацистов это не интересует.
Это были «Сетевые разговоры». Рубрику подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в округе Насыр-Корт города Назрань скончался милиционер, тяжело раненый в перестрелке с боевиками. Были убиты двое боевиков. В Москве и Краснодаре пикеты в защиту прав жителей Кубани. По делу о массовом убийстве в кубанской станице Кущевске объявлены в международный розыск еще двое подозреваемых. В Дагестане скончался глава межрайонного отдела УФСБ по Карбудах-Кенту, раненый в результате покушения сегодня утром. Президент Украины Виктор Янукович готов к переговорам с инициаторами акции против принятого на днях парламента нового налогового кодекса. В Киргизии на процессе по делу экс-президента Курманбека Бакиева и его окружения в суд в понедельник вовремя не явились трое обвиняемых. Специальный посланник США по КНДР Стивен Босуорт назвал провокацией со стороны Пхеньяна открытие нового завода по производству обогащенного урана.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Российская оппозиция ищет 4 миллиарда долларов.
Комментарии экспертов.
Генерал-майор милиции Владимир Овчинский об организованной преступности в России.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. Почему премия ТЭФИ взяла тайм-аут?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Правительство Ирландии официально обратилось к Европейскому Союзу за финансовой помощью и получило предварительное согласие. Теперь сторонам предстоит согласовать точный ее объем, но, как предполагают эксперты, он окажется меньше 110 миллиардов евро, которые были выделены полгода назад Греции, рассказывает Сергей Сининский.
Переговоры с правительством Ирландии представители Европейского Союза и Еврокомиссии начали в четверг на прошлой неделе, сразу по завершении встречи министров финансов стран ЕС, на которой финансовое положение Ирландии оказалось в центре обсуждения. Дефицит госбюджета страны в этом году, как ожидается, составит 32% ВВП. Это вдвое больше, чем даже в Греции, недавний долговой кризис в которой вынудил Европейский Союз срочно создать антикризисный фонд объемом 750 миллиардов евро. Но в отличие от Греции, главной проблемой Ирландии считается положение ее банковской системы, особенно нескольких крупнейших банков, сложившаяся после краха два года назад местного рынка недвижимости. Стремясь не допустить на фоне еще и мирового финансового кризиса полного краха банковской системы, правительство Ирландии предоставило банкам за последние два года более 50 миллиардов евро, что и стало одной из главных причин возникновения теперь рекордного дефицита госбюджета, помимо, конечно, других завышенных расходов. Поэтому именно эти два положения и стали теперь главными в соглашении с Европейским Союзом о предоставлении помощи. Премьер-министр Ирландии Брайан Коэн.
Если коротко, то ирландские банки станут значительно меньшими, чем были до сих пор, чтобы постепенно они вновь смогли крепко встать на ноги. Второй ключевой момент соглашения – программа сокращения дефицита нашего бюджета. Ее суть сводится к тому, что правительство будет вынуждено повысить налоги, а также сократить госрасходы до уровня, который мы сможем себе позволить.
По некоторым экспертным оценкам, объем финансовой помощи Ирландии со стороны Европейского Союза может в итоге составить 90-95 миллиардов евро. Две трети этой суммы, по тем же прогнозам, потребуется самому правительству Ирландии в течение ближайших трех лет, чтобы обойтись без особых новых заимствований на финансовых рынках, цена которых для него в последние недели резко выросла. И еще треть, примерно 35 миллиардов евро, потребуется на прямую помощь ирландским банкам. Но главный вопрос остается, хватит ли стране этих средств, чтобы в относительно короткие сроки восстановить доверие международных инвесторов, полагает аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен, Франкфурт.
Проблемы Ирландии во многом сводятся к неопределенности реального положения ее финансовой системы. Например, и до сих пор у международных экспертов нет точных данных, насколько сильно финансовый кризис, разразившийся два года назад, поразил ее банковскую систему. По-прежнему неясно реальное состояние балансов ирландских банков, как и госбюджета Ирландии. Все это следствие финансового пузыря, который формировался в стране годами и лопнувшего после краха рынка недвижимости. В этом смысле ситуация в Ирландии отличается от сложившейся в Греции или Португалии. Главная проблема в другом, а именно в огромных структурных дисбалансах, возникших в последние 10-12 лет. Поэтому, на мой взгляд, и помощь Ирландии со стороны Европейского Союза следует оказывать иначе. Возникает вопрос, а нужен ли и подойдет ли вообще Ирландии финансовый зонтик Евросоюза?
Правительство Ирландии в течение нескольких месяцев всячески отрицало саму необходимость финансовой помощи Евросоюза по греческому сценарию. Ведь такая помощь предполагает выполнение ряда жестких условий, что ведет к серьезному пересмотру проводимой до этого финансовой политики. Теперь Ирландия стала второй страной ЕС, обратившейся за помощью. Но европейские эксперты не исключают, что третьей в этом ряду может уже вскоре оказаться Португалия. Дефицит ее платежного баланса наихудший среди 16 стран еврозоны. Португалия потребляет в 12 раз больше импортных товаров,
товаров и услуг, чем сама их экспортирует. Как следствие, огромный накопленный долг перед зарубежными банками, обслуживание которого оказывается теперь весьма проблематичным. Из Мюнхена главный экономист банка Unicredit Александр Кох.
Пока средств антикризисного фонда Европейского Союза вполне хватает и на Грецию, и на другие относительно небольшие страны еврозоны. Но если вдруг принимаемые меры не дадут ожидаемых от них результатов, то и новые кредиты, и даже новые гарантии будут приостановлены. И тогда случись серьезные финансовые проблемы в более крупных странах, таких, например, как Испания или Италия, помощи партнеров по Евросоюзу может и не хватить. Причем здесь следует учитывать не просто технические возможности, но и то, будут ли готовы налогоплательщики других стран ЕС с более здоровой экономикой вновь давать деньги странам с хроническими финансовыми проблемами.
Именно поэтому Европейский Союз пытается создать в течение ближайших 2-3 лет систему предотвращения в Европе новых долговых кризисов. Среди основных ее положений не только ужесточение требований к проводимой властями стран ЕС финансовой политики. Значительную часть ответственности в случае нового кризиса хотят теперь переложить с плеч налогоплательщиков на сами банки и другие финансовые компании, которые покупают на рынке долговые обязательства стран Евросоюза.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». Сегодня в Бишкеке возобновился судебный процесс по делу о гибели в апреле 80 демонстрантов. Заочно обвиняются 6 человек, в том числе экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев. Как россияне относятся к событиям в Киргизии? Рубрику «Общественное мнение» ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет России».
По данным Левада-центра, 29% россиян летом этого года считали пришедшее к власти руководство Киргизии законным. 35% полагали, что оно незаконно. Более трети опрошенных затруднялись с ответом. 27% говорили о том, что происходящее в Киргизии их вообще не волнует. О том, каково было в целом отношение к происходящему, рассказал Радио Свободу Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
С одной стороны, можно сказать, что основным тоном эмоциональным была тревога. Но, с другой стороны, в лучшем случае 30% российского населения как-то следили за тем, что происходило в Киргизии.
А почему так мало знали об этом?
В России как-то большого интереса к тому, что происходит за пределами страны, нету. Можно сказать, что Россия скорее существует как страна, так сказать, закрывающаяся, чем страна открывающаяся. И страна, у которой очень много внутренних собственных проблем, поэтому проблемы других не особенно занимают.
Какая форма правления, по мнению россиян, обеспечила бы порядок и благополучие в Киргизии и в подобных ей азиатских странах?
Можно сказать, что преобладающая форма правления – это демократия. Но учитывая то, что голосует в данном случае, в лучшем случае, там половина, а то еще и меньше населения, то получается, что все-таки довольно сильно выражена позиция, которая называется «затрудняюсь ответить». А во-вторых, все-таки, ну, от тех, кто отвечали, 27%, это не так мало, считают, что, ну, такой авторитарный, более жесткий в этом смысле режим контроль и с ограничением определенных прав и возможностей, вот этот строй был бы лучше всего.
А что это говорит о самих россиянах?
Авторитарная составляющая, ну, достаточно сильно выражена в современных ориентациях россиян в целом, и она переносится в данном случае на других.
Какова должна была быть политика российского руководства по отношению к Киргизии, по мнению людей?
С одной стороны, ну, как бы бросить это на произвол судьбы тоже было бы неправильно, но, с другой стороны, не слишком сильно втягиваться, вмешиваться в это, тем более, если речь идет о том, чтобы там посылать миротворческие силы и так далее, и так далее. Поэтому преобладающие позиции все-таки попытаться оказать моральную и гуманитарную поддержку, что, собственно, отчасти и было, и договориться с другими странами региона о совместных действиях.
В какой степени беспокоили людей события в Киргизии?
Я бы сказал, в небольшой.
Вообще процессы, идущие в соседних странах, странах бывшего Советского Союза, насколько важны для россиян?
Как правило, важны в той мере, в какой они затрагивают политические, геополитические, экономические интересы России. Еще точнее, поскольку все-таки большая часть российского населения не очень представляет себе, в чем, собственно, могут быть политические интересы такого не очень понятного целого, как Россия, то имеется в виду, как правило, не задевает ли это наши российские представления о том, что такое Россия, каково ее место в мире, по достоинству ли к ней сегодня относятся другие страны. Вот если эта болезненная точка не задета, в принципе, дела в соседних странах не очень волнуют россиян. Если же эта болезненная точка задевается, как было в отношениях между Россией и Белоруссией, Россией и Украиной, Россией и странами Балтии, вот здесь следует негативная реакция со стороны большинства населения.
Наблюдается ли в отношении россиян к странам СНГ то, что можно назвать имперским комплексом?
Я бы сказал, в очень большой степени, при том, что, может быть, большая часть россиян не назовет это такими именно словами. Но представление о том, что Россия, если не есть сейчас, то вот-вот будет, и очень бы хотелось, чтобы она была великой, хорошо вооруженной страной, которую побаиваются и, в общем, с оглядкой на которую действуют, такую позицию разделяют большинство россиян, и в этом смысле представление о том, что было бы хорошо для России, переносится на ближайшие страны, тем более, что они еще во многом воспринимаются как страны, как бы еще принадлежащие к Советскому Союзу, или, как в случае с Украиной и Белоруссией, как не совсем за границей.
Говорил социолог Борис Дубин. Отношение к процессам, идущим в странах бывшего советского пространства, многое говорит о самих россиянах. В частности, довольно красноречива такая цифра. 27% опрошенных Левада-центром уверены, что порядок и благополучие в Киргизии мог бы обеспечить только авторитарный строй.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде. Рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над выпуском работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Была программа Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода «Время гостей», когда в современной России начнется эпоха просвещения. В программе выступают основатель фонда «Династия», почетный президент компании «Билайн» Дмитрий Зимин и лауреат премии «Просветитель нынешнего года» в области гуманитарных наук, профессор, доктор исторических наук Сергей Иванов, ведущий программы обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Церковь должна стать более открытой, потому что времена меняются.
Тут же появились блоги. Тут же начали журналистские расследования.
В 13 странах, где еще остались дикие тигры, принята программа...
Они забирают деньги, чтобы нанять кого-то, кто убил бы...
Встреча премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с депутатами его
партии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.